Любимые и новые спектакли на радио России Иваново. Третий звонок.
У микрофона Валерий Маслов. Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели. Вчера, 19 октября, по календарю отмечалась очередная дата, связанная с основанием Царскосельского лицея. Именно это учебное заведение явилось точкой отсчета рождения поэтического гения Александра Сергеевича Пушкина. Лицейское братство не раз было воспето им в пронзительных стихотворных посвящениях. Вот одно из них. «Роняет лес багряный свой убор, сребрит мороз увянувшее поле, проглянет день, как будто поневоле, и скроется за край окружных гор. Пылай, камин, в моей пустынной келье, а ты, вино, осенней стужи друг, пролей мне в грудь отрадное похмелье, минутное забвенье горьких мук. Печален я, со мною друга нет, с кем долгую запил бы я разлуку, кому бы мог пожать от сердца руку и пожелать веселых много лет. Я пью один, вообще воображение вокруг меня товарищи зовет. Знакомое не слышно приближение, и милого душа моя не ждет. Я пью один, и на брегах Невы меня друзья сегодня именуют. Но многие и там из вас пируют, еще кого не досчитались вы, кто изменил пленительные привычки, кого из вас увлек холодный свет, чей глаз умолк на братской перекличке, кто не пришел, кого меж нами нет. Друзья мои, прекрасен наш союз, он, как душа, неразделим и вечен, неколебим, свободен и беспечен. Срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда б ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село. Из края в край преследуем грозой, запутанный в сетях судьбы суровой, я с трепетом на лоно дружбы новой, устав приник ласкающей главой. С мольбой моей печальной и мятежной, с доверчивой надеждой прежних лет, друзьям иным душой предался нежной. Но горек был не братский их привет. И ныне здесь, в забытой сей глуши, в обители пустынных вьюг и хлада, мне сладкая готовилась отрада троих из вас, друзей моей души, здесь обнял я. Поэта дом опальный, опущен мой, ты первый посетил. Ты усладил изгнание день печальный, ты в день его лицея превратил. Ты, Горчаков, счастливец с первых дней, хвала тебе, фортуны блеск холодный не изменил души твоей свободной, все тот же ты для чести и друзей. Нам разный путь судьбой назначен строгой. Ступая в жизнь, мы быстро разошлись, но невзначай проселочной дорогой мы встретились и братски обнялись. Когда постиг меня судьбины гнев, для всех чужой, как сирота бездомный, пред бурею головой поник я томный, и ждал тебя, вещун пермесских дев, и ты пришел, сын лени вдохновенный, о Дельвик мой! Твой голос пробудил сердечный дар, так долго усыпленный, и бодро я судьбу благословил. С младенчества дух песен в нас горел, и дивное волнение мы познали. С младенчества две музы к нам летали, и сладок был их лаской наш удел. Но я любил уже рукоплескание. Ты гордый пел для муз и для души, свой дар, как жизнь, я тратил без внимания. Ты гений свой воспитывал в тиши. Служение муз не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво. Но юность нам советует лукаво, и шумные нас радуют мечты. Опомнимся, но поздно, и уныло глядим назад, следов не видя там. Скажи, Вильгельм, не то ли с нами было, мой брат родной по музе, по судьбам? Пора, пора, душевных наших мук не стоит мир, оставим заблуждение, сокроем жизнь под сень уединения. Я жду тебя, мой запоздалый друг, приди, огнем волшебного рассказа сердечные предания оживи, поговорим о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви. Пора и мне. Пируйте, о друзья, предчувствую отрадное свидание. Запомните ж поэта предсказание, промчится год, и снова с вами я. Исполнится завет моих мечтаний, промчится год, и я явлюся к вам. О, сколько слез, и сколько восклицаний, и сколько чаш, подъятых к небесам! И первую полней, друзья, полней, и всю до дна в честь нашего союза. Благослови, ликующая муза, благослови, да здравствует лицей. Наставникам, хранивших юность нашу всей честью, и мертвым, и живым, кустам подъяв признательную чашу, не помня зла, за благо воздадим. Пируйте же, пока еще мы тут. Увы, наш круг час от часу редеет. Кто в гробе спит, кто дальний сиротеет. Судьба глядит, мы вянем, дни бегут. Невидимо склоняясь и хладея, мы близимся к началу своему. Кому же из нас под старость, день лицея, торжествовать придется одному? Несчастный друг, средь новых поколений докучный гость, и лишний, и чужой, он вспомнит нас. И дни соединений, закрыв глаза дрожащую рукой. Пускай же он с отрадой, хоть печальный, тогда сей день за чашей проведет, как ныне я, затворник ваш опальный, его провел без горя и забот.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию, уважаемые радиослушатели, повесть Александра Сергеевича Пушкина из знаменитых повестей покойного Ивана Петровича Белкина «Выстрел». Мы стояли в местечке. Жизнь армейского офицера известна. Утром учение, манеж. Обед у полкового командира или в жидовском трактире. Вечером пунш и карты. В местечке не было ни одного открытого дома, ни одной невесты. Мы собирались друг у друга, где кроме своих мундиров не видали ничего. Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около 35 лет, и мы зато почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества. К тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на наши молодые умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу. Он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах и даже счастливо. Никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно, и расточительно. Ходил вечно пешком в изношенном черном сюртуке, а держал стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом. Но шампанское лилось притом рекой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было неимоверно. И если бы он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого бы то ни было, никто б в нашем полку не усомнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков. Сильвио, так назову его, никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил. Однажды человек 10 наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по-обыкновенному, то есть очень много. После обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл. Наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрой хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтеру случалось обсчитаться, то он тотчас же доплачивал достальное или дописывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему. Но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уравнял счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснение. Сильвия молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и в бешенстве, схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел уклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнев от злости, и сверкающими глазами сказал: «Милостивый государь, извольте выйти и благодарите Бога, что это случилось у меня в доме». Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету. На другой день в манеже мы спрашивали, уже жив ли еще бедный поручик, как сам он явился между нами. Мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио не имел еще никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по-обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло 3 дня. Поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали, неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился. Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Однако ж, мало-помалу все было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние. Один я не мог уже к нему приблизиться. После несчастного вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему. Мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например, об ожидании почтового дня. Во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами. Кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа», — сказал им Сильвио, «обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия. Еду сегодня в ночь. Надеюсь, что вы не откажетесь пообедать у меня в последний раз. Я жду и вас», — продолжал он, обратившись ко мне. «Жду непременно». Сим словом он поспешно вышел, а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону. Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Все его добро было уже уложено, оставались одни голые простреленные стены. Мы сели за стол. Хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его сделалась общую. Пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно. И мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал он тихо. Я остался. Гости ушли, мы остались вдвоем, сели друг против друга и молча закурили трубки. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание. «Может быть, мы никогда больше не увидимся», — сказал он мне. «Перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение. Но я вас люблю и чувствую. Мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление». Вам было странно, что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была бы в моих руках, а моя почти безопасна. Я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать его, не подвергая вовсе моей жизни, то я бы ни за что не простил. Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал. Так точно. Я не имею права подвергать себя смерти. 6 лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив.
Любопытство мое сильно было возбуждено. Вы с ним не дрались? Спросил я. Обстоятельства верно вас разлучили?
Я с ним дрался, отвечал Сильвио. И вот памятник нашего поединка.
Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотой кистью с галуном. Он ее надел, она была прострелена на вершок от лба.
Вы знаете, продолжал Сильвио, что я служил в гусарском полку. Характер мой вам известен, я привык первенствовать, но с молоду это было во мне страстью. Я спокойно или беспокойно наслаждался моей славою, как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии. Не хочу называть его. Отроду не встречал я счастливца столь блистательного. Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым он не знал счета и которые никогда у него не переводились. И представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моей славой, он стал было искать моего дружества, но я принял его холодно, и он, безо всякого сожаления, от меня удалился.
Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние.
Я стал искать с ним ссоры. На эпиграммы мои он отвечал эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих, и которые, конечно же, не в пример были веселее. Он шутил, а я злобствовал. Наконец, однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам и особенно самой хозяйки, бывшей со мной в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям, дамы попадали в обморок, нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться.
Это было на рассвете.
Я стоял на назначенном месте с моими 3 секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приблизился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам 12 шагов. Мне должно было стрелять первому. Но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел. Противник мой не соглашался. Положили бросить жребий. Первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его, наконец, была в моих руках. Я глядел на него жадно, стараясь уловить хоть одну тень беспокойства. Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня.
Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем.
Я опустил пистолет. «Вам, кажется, теперь не до смерти», — сказал я ему. «Вы изволите завтракать. Мне не хочется вам помешать».
«Вы ничуть не мешаете мне», — возразил он. «Извольте себе стрелять, а, впрочем, как вам угодно. Выстрел ваш остается за вами. Я всегда готов к вашим услугам. Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен. И поединок тем и кончился. Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтобы я не думал о мщении. Ныне час мой настал. Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то, казалось, его поверенный по делам, писал ему из Москвы, что известная особа скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой. «Вы догадываетесь, — сказал Сильвио, — кто эта известная особа? Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями». Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку, мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали. Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Энского уезда. В 4 верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее одной графине. Но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле, они прибыли в начале июня месяца. Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. И потому в первое воскресенье я отправился после обеда в село рекомендоваться их сиятельствам как ближайший сосед и всепокорнейший слуга. Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Двери отворились, и вошел мужчина лет 32, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным. Мы сели. Разговор его, свободный и любезный, вскоре рассеял мою одичалую застенчивость. Я уже начал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение овладело мною пуще прежнего. Она была красавица. Граф представил меня. Я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтобы дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходя со мною как с добрым соседом и без церемоний. Между тем, я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии, но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена 2 пулями, всаженными одна в другую. «Вот хороший выстрел», — сказал я, обращаясь к графу. «Да», — отвечал он, — «выстрел очень замечательный». «А хорошо вы стреляете?» — продолжал он. «Изрядно», — отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся наконец предмета мне близкого. «В 30 шагах промаху в карту не дам, разумеется, из знакомых пистолетов. Право. В свое время я стрелял не худо. Но вот уже 4 года, как я не брал в руки пистолета, сказал граф. О, заметил я, в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту и в 20 шагах. Пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого мне удалось встречать, стрелял каждый день, по крайней мере, 3 раза перед обедом. Это у нас заведено, как рюмка водки. Граф и графиня рады были, что я разговорился. «А каково стрелял он?» – спросил меня граф. «Да вот как, ваше сиятельство, бывало, увидит он, села на стену муха». Вы смеетесь, графиня. Ей-бог, правда. Бывало, увидит муху и кричит: «Кузька, пистолет!» Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп и вдавит муху в стену. «Это удивительно», — сказал граф. «А как его звали?» «Сильвио, ваше сиятельство».
«Сильвио?» — вскричал граф, вскочив со своего места. «Вы знали Сильвио?»
«Да как не знать, ваше сиятельство? Мы были с ним приятели, он в нашем полку принят был как свой брат-товарищ. Да вот уж 5 лет, как об нем не имею никакого известия».
«Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его?»
«Знал. Очень знал. А не рассказывал ли он вам, но нет, не думаю, не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?
Это не пощечина ли ваше сиятельство, полученное им на бале от какого-то повесы?»
«А сказывал ли он вам имя этого повесы?»
«Нет, ваше сиятельство, не сказывал». «Ах, ваше сиятельство!» — продолжал я, догадываясь об истине. «Извините, я не знал, уж не вы ли?»
«Я сам», — отвечал граф с видом чрезвычайно расстроенным. «А простреленная картина есть памятник последней нашей встречи».
«Ах, милый мой, — сказала графиня, — ради бога не рассказывай, мне страшно будет слушать».
«Нет, — возразил граф, — я все расскажу. Он знает, как я обидел его друга. Пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил». Граф подвинул мне кресло, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ.
«Пять лет тому назад я женился. Медовый месяц провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний. Однажды вечером ездили мы вместе верхом. Лошадь у жены что-то заупрямилась, она испугалась, отдала мне поводье и пошла пешком домой. Я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу. Мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой. Он стоял здесь, у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты.
«Ты не узнал меня, граф?» — сказал он дрожащим голосом. «Сильвио!» — закричал я. И, признаюсь, я почувствовал, как волоса стали вдруг на мне дыбом.
«Так точно», — продолжал он. «Выстрел за мною. Я приехал разрядить мой пистолет. Готов ли ты?»
Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил 12 шагов и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил. Он спросил огня. Подали свечи.
Я запер дверь и не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился. Я считал секунды. Я думал о ней. Ужасная прошла минута. Сильвия опустил руку. «Жалею», — сказал он, — «что пистолет заряжен не черешневыми косточками. Пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство. Я не привык целить безоружного. Начнем с изного. Кинем жребий. Кому стрелять первому?»
Голова моя шла кругом. Кажется, я не соглашался. Наконец мы зарядили еще пистолет, свернули два билета, он положил их в фуражку, некогда мною простреленную. Я вынул опять первый номер. «Ты, граф, дьявольски счастлив», — сказал он с усмешкою, которой никогда не забуду. «Не понимаю, что со мною было и каким образом мог он меня к этому принудить. Но я выстрелил и попал вот в эту картину». Граф указывал пальцем на простреленную картину. Лицо его горело, как огонь. Графиня была бледнее своего платка. Я не мог воздержаться от восклицания. «Я выстрелил», — продолжал граф, — «и, слава богу, дал промах. Тогда Сильвио...» — в эту минуту он был право ужасен. — «Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. „Милая, — сказал я, — разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась? Поди, выпей стакан воды и приди к нам. Я представлю тебе старинного друга и товарища“. Маша все еще не верилась. „Скажите, правду ли муж говорит?“ — сказала она, обращаясь к грозному Сильвию. „Правда ли, что вы оба шутите?»
„Он всегда шутит, графиня“, — отвечал ей Сильвио. „Однажды дал он мне, шутя, пощечину, шутя прострелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах. Теперь и мне пришла охота пошутить“. С этим словом он хотел в меня прицелиться. При ней. Маша бросилась к его ногам. „Встань, Маша, стыдно!“ — закричал я в бешенстве. „А вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?“
„Не буду“, — отвечал Сильвио. „Я доволен. Я видел твое смятение, твою робость. Я заставил тебя выстрелить по мне. С меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести“. Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее почти не целясь и скрылся. Жена лежала в обмороке. Люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели. Он вышел на крыльцо, кликнул ямщика и уехал, прежде чем я успел опомниться.
Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, кое начало некогда так поразило меня. С героем Оны уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио во время возмущения Александра Эпсиланти предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами.
Вы слушали повесть Александра Сергеевича Пушкина «Выстрел», читал Валерий Маслов. Звукорежиссер Инна Горшкова, куратор проекта, шеф-редактор «Радио России» Иванова Ирина Калинина. До новых встреч, всего доброго.
Третий звонок. Любимые и новые спектакли на радио России Иванова.